Облачко. 8 лет тому назад он распрощался со своим другом на Нордолуосской пристани, пожелав ему счастливого пути. Галлахер пробил себе дорогу. Это было сразу видно по манерам туриста, по его безукоризненному костюму, по его уверенным речам. Немногие обладают такими способностями. А как мало людей, которые не портятся под влиянием успеха. У Галлахера сердце на месте, и успехи его вполне заслужены. Хорошо иметь такого друга. Все мысли маленького Уэндлера после завтрака были заняты его встречей с Галлахером, приглашением Галлахера и огромным Лондоном, где живет Галлахер. Его называли маленьким Уэндлером, потому что, хотя он ростом был совсем немного ниже среднего, но производил впечатление маленького человечка. У него были белые тонкие руки, хрупкое телосложение, нежный голос и утонченные манеры. Он очень холил свои усы и волосы, белокурые и шелковистые, и слегка душил носовой платок. Ногти у него были ослепительные. И улыбка открывала ряд белых детских зубов. Сидя за своей конторкой в Кингс-Инсе, он думал о переменах, которые принесли с собой 8 последних лет. Этот друг, который ходил когда-то в бедном потертом платье, сделался одной из блестящих фигур лондонской прессы. Несколько раз он отрывался от своего неблагодарного дела и смотрел в окно конторы. Последние лучи заходящего осеннего солнца озаряли лужайки и аллеи. Его снисходительный свет падал на чумазых нянек и дряхлых старичков, дремавших на скамейках. Играл на детях, с криком носящихся по усыпанным песком дорожкам, на загулявших проезжих. Маленький Уэндлер наблюдал за этими сценами и думал о жизни. И, как всегда, мысль о своей жизни наводила на него грусть. Тихая тоска овладевала им. Он сознавал всю тщетность борьбы с судьбой. Тяжкая мудрость, унаследованная от веков. Ему вспомнились книги стихов, стоящие дома на книжных полках. Он покупал их, когда был молод. И часто вечером, сидя в маленькой комнате рядом с прихожей, он испытывал желание взять с полки томик и прочесть что-нибудь жене. Но какая-то робость всегда удерживала его, и книги оставались на своих местах. Иногда он повторял на память несколько строф, и это утешало его. Когда настало время уходить, он встал, тщательно убрал свой стол и распрощался с коллегами. Его скромный силуэт маленького, аккуратного человечка вынырнул из-под средневековой арки Кингс-Инса и быстро спустился по Генрит-стрит. Золотой закат угасал, и воздух становился свежее. Улица была заполнена грязными ребятишками. Они стояли, бегали по мостовой, карабкались на подъезды с зияющими впадинами дверей или свертывались, как мышки на пороге. Маленький Уэндлер не обращал на них внимания. Он ловко прокладывал себе дорогу среди этой кишащей кучи в тени высоких домов-призраков, где старое дублинское дворянство знавало некогда веселые дни. Никакие воспоминания прошлого не трогали его. Душа была полна радостью настоящего. Он никогда не бывал у Корлиса, но знал его репутацию. Он знал, что туда заходят после театра есть устрицы и пить ликеры. Слышал, что лакеи говорят там по-французски и по-немецки. Во время своих коротких ночных прогулок он видел, как перед этими дверями останавливались кэбы, выходили нарядно одетые женщины в сопровождении кавалеров и быстро исчезали в дверях. На них были шуршащие платья и широкие манто. Лица были напудрены. Они приподнимали юбки, едва касаясь земли, словно испуганные аталанты. Он всегда проходил, не оборачиваясь. У него была привычка ходить скоро, даже днем. И если он случайно оказывался на улице в поздний час, то в нервной тревоге ускорял шаг. Но иногда ему нравилось страхом пощекотать себе нервы. Он выбирал самые темные и узкие переулочки, и пока он решительно шагал, царившее кругом молчание волновало его. Он пугался блуждающих молчаливых теней, и мимолетный звук заглушенного смеха заставлял его дрожать, как лист. Он свернул направо к Кэппель-стрит. Игнатий Галлахер в лондонской прессе. Кто бы поверил этому 8 лет тому назад? Но теперь, вызывая в памяти прошлое, маленький Уэндлер припоминал все признаки, указывающие на будущее величие его друга. Люди обыкновенно утверждали, что Игнатий Галлахер безумец. Правда, он водился в то время с кутящей компанией, много пил и занимал направо и налево. В конце концов, он впутался в какие-то темные аферы, сомнительные сделки. Такая версия ходила, во всяком случае, после его бегства. Но никто не отказывал ему в талантах. В Игнатии Галлахере всегда было что-то импонирующее вам, помимо вашей воли. Даже когда он доходил до последней крайности, когда не было никакого выхода, он и тут не подавал виду. Маленький Уэндлер помнил, и от этого воспоминания краска гордости бросилась ему в лицо, слова Галлахера, когда тот чувствовал себя прижатым к стене. «Минутку, друзья», — говорил он, шутя. «Дайте мне найти жилу». В этом был весь Галлахер. И, честное слово, как можно было им не восхищаться? Маленький Уэндлер ускорил шаг. В первый раз в жизни он чувствовал себя выше людей, встречавшихся ему на улице. В первый раз душа его возмущалась пошлым безвкусием Кэппель-стрит. Разумеется, для того, чтобы добиться чего-нибудь, надо уехать. В Дублине нечего делать. Переходя через Греттонский мост, он бросил взгляд вдоль набережных, и сердце его сжалось при виде этих бедных, убогих домишек. Они вызывали в его воображении ряды труб, нагроможденных по берегам, покрытых пылью и сажей, словно усыпленных панорамой заката и ждущих только свежего дыхания ночи, чтобы подняться, захрапеть и умчаться вдаль. Он спрашивал себя, сумеет ли он написать поэму, которая выразила бы его мысль? Может быть, Галлахеру удастся оригинальное? Он не был уверен в идее, которую желал развить, но мысль о том, что он оказался сейчас восприимчив к поэзии заката, пускала в нем корни и ростки цветущих надежд. Он смело шел вперед. Каждый шаг приближал его к Лондону, удаляя от монотонного существования вдали от искусства. На горизонте показался колеблющийся свет. Он еще не стар, 32 года. Можно сказать, что его характер приближается к зрелости. Ему хотелось перелить в стихи столько впечатлений, сколько различных чувств. Они бродили в нем. Он пытался взвесить свою душу, чтобы увидеть, была ли то душа поэта. Он говорил, что меланхолия была господствующей чертой его характера, но меланхолия, умеряемая приливами веры, примирения, чистой радости. Если бы он мог выразить это чувство в поэмах, быть может, мир услышал бы его. Он никогда не будет популярным, он это знает, он не способен волновать толпу, но он мог бы тронуть небольшой круг душ, схожих с его душой. Английские критики признают, может быть, в нем представителя кельтской школы, за меланхолический тон его стихов. Он ввел бы в них тонкие намеки. Он принялся даже сочинять фразы статей, вызванных его книгой. Уэндлер обладает даром легкого и изящного стиха. Меланхолия пронизывает его поэмы. Кельтская нота. Жаль, что его имя звучит недостаточно по-ирландски. Может быть, лучше поставить перед своей фамилией фамилию матери — Томас Мэлон Уэндлер. Или еще лучше — Ти Мэлон Уэндлер. Он поговорит об этом с Галлахером. Он так погрузился в эти мечты, что не заметил, как прошел свою улицу. и ему пришлось возвращаться назад. Когда он подходил к Корлису, беспокойство снова овладело им, и он в нерешительности остановился перед дверями. Наконец он открыл их и вошел. Свет и шум, доносившиеся из бара, остановили его на пороге. Он оглянулся вокруг, но от блеска зеленых и красных стаканов у него зарябило в глазах. Бар показался ему полон народа, и он почувствовал, что за ним с любопытством наблюдают. Он бегло поглядел направо и налево, слегка нахмурив брови, чтобы придать себе внушительный вид. Но когда в глазах у него прояснилось, он убедился, что никто даже не обернулся, чтобы на него посмотреть. И сам Игнатий Галлахер стоял, опершись спиной о прилавок, внушительный и важный. «А, Томми, наконец-то, старина! Что ты пьешь?»
«Я пью виски, оно здесь гораздо лучше».
«Содовый? Сельтерский? Минеральный не хочешь?»
«И я тоже. Она мне портит вкус».
«Эй, мальчик, принеси-ка 2 стакана виски». «Ну так что же ты поделывал за это время, что я тебя не видел, старина? Черт побери, как годы идут! А я состарился».
«Что?
Грива немного посидела и облезла, да?» Галлахер снял шляпу и открыл свою большую голову с коротко постриженными волосами. Лицо у него было толстое, бледное, безбородое. Темно-синие глаза, как аспидная доска, резко контрастировали с нездоровой белизной щек, резко выделявшейся над ярким оранжевым галстуком. Среди этих цветовых контрастов губы казались длинными, бесформенными, бесцветными. Он нагнул голову и с сожалением провел пальцем по редким остаткам волос, украшавших его череп. Маленький Уэндлер покачал отрицательно головой. Галлахер снова надел шляпу.
«Эта жизнь журналиста так изнашивает», — сказал он. «Вечно торопиться, барахтаться, искать материал и не находить. А от тебя все время требуют чего-то нового. К черту на несколько дней все эти корректуры и типографии. Я дьявольски счастлив побывать на родине, уверяю тебя. Короткий отдых, и ты снова становишься человеком. Я чувствую себя гораздо лучше с тех пор, как попал в этот грязный, милый Дублин. Так-то, Томми, подлить воды? Скажи, когда довольно».
Маленький Уэндлер позволил ему обильно разбавить виски.
«Ничего ты не понимаешь, старина», — сказал Галлахер. «Я пью чистый».
«Обычно я очень мало пью», — скромно заметил Уэндлер. «Полстаканчика время от времени, когда встретишься со старым товарищем. Вот и все».
«И прекрасно», — весело сказал Галлахер. «За наше здоровье, за добрые старые дни, за старую дружбу».
Они чокнулись.
«Я повстречал сегодня кое-кого из наших», — сказал Галлахер. «О'Хара, кажется, совсем на мели. Чем он занимается?»
«Ничем», — сказал маленький Уэндлер. «Пропащий человек. Но, кажется, Хоган добился недурного положения».
«Да, он в земельной комиссии. Я как-то встретил его вечером в Лондоне. Он, кажется, при деньгах».
«Бедный О'Хара, вероятно, пьет».
«Да,
и не только», — сухо заметил маленький Уэндлер. Галлахер расхохотался.
«Томми», — сказал он, — «я вижу, что ты ни чуточку не состарился. Ты все тот же серьезный мальчик, который читал мне проповеди по воскресеньям, когда у меня болела голова и мучила отрыжка. Тебе надо проветриться. Ты никогда никуда не ездил. Никаких экскурсий».
«Как же?
Не был на острове Мэн», — сказал маленький Уэндлер. Галлахер расхохотался. «На острове Мэн», — сказал он. «Поезжай в Лондон или в Париж. Лучше всего в Париж. Это тебе будет полезно».
«Ты знаешь Париж?»
«Еще бы! Немало я там потолкался».
«А он и в самом деле так красив, как о нем говорят», — спросил маленький Уэндлер. Пока он мерно прихлебывал виски, Галлахер разом осушил свой стакан. «Красив? — сказал Галлахер, напирая на это слово и медленно наслаждаясь напитком. «Нельзя сказать, чтобы он был так красив. Конечно, он красив, но, в конце концов, все дело в парижской жизни. Нет города, где было бы столько веселья, живости, движения». Маленький Уэндлер кончил свои виски и не без труда привлек внимание лакея. Он заказал второй стакан. «Я бывал в Мулен-Руж», — продолжал Галлахер, когда лакей уже убрал стаканы, — «и в богемных кафе. Это тебе не лимонад, надо сознаться. Не для таких святош, как ты, Томми». Маленький Уэндлер промолчал, поджидая лакея с виски, потом слегка чокнулся с другом и выпил за его здоровье. Он начал испытывать некоторое разочарование. Тон Галлахера и его манера выражаться не нравились ему. Было что-то вульгарное в его друге, чего он раньше не замечал. Но, быть может, это лишь результат лондонской жизни, газетного шума и борьбы. Под его новыми развязными манерами еще не изгладилось прежнее очарование. И к тому же Галлахер ярко жил, видел свет. Маленький Уэндлер с завистью посмотрел на своего друга. «В Париже все весело», — сказал Галлахер. «Они любят жить, я не прав. Если ты хочешь в самом деле насладиться жизнью, ты должен съездить в Париж. И поверь мне, там очень любят ирландцев. Когда они узнали, кто я такой, они устроили мне торжественный прием». Маленький Уэндлер сделал несколько глотков. «Скажи мне», — спросил он, — «правда ли, что Париж такой безнравственный город, как о нем говорят?» Галлахер сделал снисходительный жест рукой. «Безнравственность повсюду», — сказал он. «В Париже, разумеется, она довольно соблазнительна. Сходи, например, на студенческий бал. Там славно забавляются, особенно когда кокотки вовсю разойдутся. Надеюсь, ты имеешь об этом представление?»
«Я слышал», — сказал маленький Уэндлер.
Галлахер проглотил свои виски и покачал головой. «Ах!» — вздохнул он. «Что бы там ни говорили, только парижанка может быть так увлекательна, так шикарна».
«Так значит, это безнравственный город», —
продолжал настаивать маленький Уэндлер. «Если сравнить его с Лондоном или с Дублином?»
«С Лондоном!» — воскликнул Галлахер.
«Как две капли воды. Спроси у Хогана. Я показал ему хорошенькие уголки, когда он был там. Он тебя научит. Но скажи, пожалуйста, Томми, почему ты обращаешься с этим старым виски, как с простым пуншем? Пей сразу!»
«Не могу».
«Оставь! Что с тобой случится от одного стакана? Что ты закажешь еще? Я думаю, то же самое».
«Хорошо».
«Франсуа, еще стакан! Не хочешь ли закурить, Томми?» Галлахер вынул свой портсигар.
Друзья закурили и затягивались в молчании, пока им не принесли виски.
«Хочешь знать мое мнение?» — сказал Галлахер, выпуская густое облако дыма, которое совершенно окутало его. — «Это совсем особый мир. Ты говоришь о безнравственности. Мне немало рассказывали разных историй на эту тему. Я сам видел своими глазами много примеров этой самой безнравственности».
Галлахер задумался, затянулся несколько раз и спокойным тоном историка принялся набрасывать своему другу картины царившего в мире разврата. Он перечислял пороки разных столиц и, кажется, готов был отдать пальму первенства Берлину. Он не мог ручаться за некоторые детали. Он знал их только понаслышке. Зато другие изведал на собственном опыте. Он не щадил ни рангов, ни сословий. Он раскрывал тайны некоторых религиозных обществ на континенте и описывал нравы высшего общества. Под конец он рассказал историю одной английской герцогини, за правдивость которой он ручался. Маленький Уэндлер не верил своим ушам.
«Ну, — сказал Галлахер, — вот мы снова в добром старом Дублине, где и слыхом не слыхивали о таких вещах».
«Каким скучным он должен казаться тебе после всего, что ты видел?»
«Боже мой! — сказал Галлахер. —
Да ведь это, знаешь ли, отдых побывать здесь. И потом это как-никак моя родина. Трудно отделаться от некоторой слабости по отношению к ней. Это в природе человека. Но давай лучше поговорим о тебе. Хоган сказал мне, что ты вкусил супружеских радостей. Уже 2 года как, не так ли?
Маленький Уэндлер покраснел и улыбнулся. «Да», — сказал он, — «я женился. В мае месяце был ровно год».
«Надеюсь, что еще не поздно принести тебе мои поздравления», — сказал Галлахер. «Я не знал твоего адреса, а то бы сделал это раньше». Он протянул руку, и маленький Уэндлер крепко пожал ее. «Так вот, Томми», — сказал он, — «я желаю тебе и твоим домашним всех благ, старина. Загребать деньги лопатой и не умирать до того дня, пока я вас не убью. Вот пожелание старого искреннего друга. Ты мне веришь, не правда ли?»
«Верю», — сказал маленький Уэндлер.
«А дети?» — спросил Галлахер.
Маленький Уэндлер покраснел снова. «У нас один ребенок», — сказал он.
«Мальчик или девочка?»
«Мальчик».
Галлахер хлопнул его по плечу. «Молодец!» — сказал он. «Я никогда в тебя не сомневался, Томми!»
Маленький Уэндлер улыбнулся, смущенно взглянул на стакан и прикусил нижнюю губу своими белыми детскими зубами. «Надеюсь, что ты проведешь с нами вечер до твоего отъезда», — сказал он. «Моя жена будет рада с тобой познакомиться. Мы немного помузицируем и...»
«Тысячу раз тебе спасибо, старина», — сказал Галлахер. «Жаль, что я тебя не встретил раньше. Но, увы, завтра вечером я уезжаю».
«Но тогда сегодня».
«Мне очень обидно, старина, но, понимаешь, я здесь в компании с одним типом. Интеллигентный молодой человек. И мы организовали на этот вечер партию в карты. Если бы не это...»
«О, в таком случае...»
«А кто знает?» — прервал Галлахер. «Может быть, на будущий год мне удастся опять сюда махнуть, раз уж я возобновил связи. Это не уйдет!»
«Прекрасно. В следующий раз ты сохранишь для нас один из твоих вечеров. Решено, правда?»
«Решено», — сказал Галлахер. «Если я приеду на будущий год, честное слово».
«И чтобы вспрыснуть наш уговор, — сказал маленький Уэндлер, — выпьем еще по стаканчику».
Галлахер вынул из кармана большие золотые часы. «Ну, хорошо, по-последнему. Ведь ты знаешь, у меня свидание».
«Да-да, разумеется», — сказал маленький Уэндлер.
«Ну, так выпьем», — сказал Галлахер. «Прощальную чашу. Слишком торжественное выражение для стакана виски, черт побери».
Маленький Уэндлер заказал виски. Краска, бросившаяся ему в лицо уже несколько минут тому назад, разливалось все шире. Он всегда краснел по пустякам, а теперь ему было жарко, и он чувствовал себя в ударе. 3 маленьких стакана опьянили его. И от крепкой сигары Галлахера кружилась голова, так как он был нежного сложения и воздержан в своих привычках. Встретив Галлахера после 8-летней разлуки, сидя с ним у Корлиса, окруженный всем этим шумом и блеском, слушая рассказы Галлахера и разделяя на несколько минут его бродяжническую и героическую жизнь, он терял равновесие, делаясь жертвой своей чувствительности. Он остро испытывал контраст между своей собственной жизнью и жизнью друга, и это казалось ему несправедливым. Галлахер был ниже его по рождению и воспитанию. Он был уверен, что может достичь большего, чем достиг теперь и достигнет когда-нибудь его друг, и подняться выше, если только представится случай, всех этих побрякушек-журналистов. Он желал во что бы то ни стало доказать свою силу. Он понимал, что заставило Галлахера отказаться от приглашения.
Галлахер играл роль покровителя, оказывая ему честь своей дружбы, как и Ирландии своим визитом.
Лакей принес виски. Маленький Уэндлер пододвинул 1 стакан и смело взял себе другой. «Кто знает», — сказал он в то время, как они поднимали стаканы, «когда ты вернешься на будущий год, я, может быть, буду иметь удовольствие пожелать долгой жизни и счастья мистеру и миссис Галлахер».
Галлахер, поднеся стакан к губам, бросил на него выразительный взгляд.
Выпил, чмокнул губами, поставил стакан и сказал: «Напрасно ты так думаешь, старина. Мне хочется пожить на свободе, прежде чем сунуть голову в мешок, если я вообще когда-нибудь это сделаю».
«Когда-нибудь ты это сделаешь», — спокойно сказал маленький Уэндлер.
Галлахер повернулся к другу прямо своим оранжевым галстуком и аспидными глазами. «Ты так думаешь?»
«Ты сунешь голову в мешок», — упрямо повторил маленький Уэндлер. «Как и все, если встретишь ее».
Он довольно веско произнес эти слова и понял, что выдал себя. Щеки его еще более побагровели, но он не сморгнул перед взглядом друга.
Галлахер посмотрел на него несколько минут и сказал: «Если это и случится, то ты можешь держать пари на твой последний пенс, что это обойдется без воркования при лунном свете. Я понимаю только брак по расчету. Или у нее будет счет в банке, или она мне не подходит».
Маленький Уэндлер покачал головой.
«Ну, черт побери!» — запальчиво заявил Галлахер. «Ты знаешь, что мне достаточно сказать слово, и завтра у меня будут и жена, и деньги. Не веришь? А я это знаю. Их сотни! Да что я говорю, тысячи богатых немок и евреек, набитых деньгами. Они будут на седьмом небе. Подожди, друг, ты увидишь, как я умею вести игру. Когда я принимаюсь за что-нибудь, я принимаюсь как деловой человек, уверяю тебя. Подожди немного».
Он поднес стакан к губам, залпом осушил его и расхохотался. Потом задумчиво уставился в пространство и сказал немного спокойнее:
«Но мне нечего торопиться. Они могут подождать. Ты знаешь, я не хочу быть привязанным к одной женщине». Он пожевал губами, словно пробовал что-то на вкус, и сделал гримасу. «В конце концов, это становится пресным», — заметил он.
Маленький Уэндлер сидел в комнате рядом с прихожей и держал ребенка на руках. Из экономии они не нанимали прислуги. Моника, младшая сестра Анни, приходила на час или на два утром и вечером помогать по хозяйству. Но Моника уже давно ушла. Было без четверти 9. Маленький Уэндлер вернулся поздно. И к тому же забыл принести Анне пакетик чаю от Бьюли. Разумеется, она была недовольна и отвечала ему сухо. Она заявила, что обойдется без чаю. Но когда настал час закрытия ловчонки на углу, она решила, что сама сходит за четвертушкой чая и 2 фунтами сахара. Она ловко положила ему на руки заснувшего ребенка и сказала: «Смотри, не разбуди его». Небольшая лампа с белым фарфоровым абажуром стояла на столе и ярко освещала фотографию в роговой рамке. Это был портрет Анни. Маленький Уэндлер глядел на нее, всматриваясь в тонко сжатые губы. На ней было бледно-голубое летнее платье, которое он принес ей в подарок в одну из суббот. Оно стоило ему 10 шиллингов и 11 пенсов. Но через какие ужасные волнения он прошел! Как он мучился в тот день перед дверями магазина, поджидая, когда он опустеет, затем перед прилавком, стараясь придать себе независимый вид, пока продавщица нагромождала перед ним платье, расплачиваясь у кассы, где он забыл взять сдачу, так что кассиру пришлось вернуть его, и, наконец, выходя из магазина, когда он, стараясь спрятать свои пылающие щеки, проверял, хорошо ли завязан пакет. Дома Анни поцеловала его и сказала, что платье очень хорошенькое и модное, но, узнав цену, бросила его на стол и заявила, что это просто грабеж — брать 10 шиллингов и 11 пенсов за такую вещь. Она хотела сначала отнести его, но, примерив, пришла в восторг, особенно от фасона рукавов, и поцеловала маленького Уэндлера, говоря, что с его стороны было очень мило подумать о ней.
Он холодно посмотрел на глаза портрета, и те ответили ему такой же холодностью. Разумеется, они были красивы, и лицо было тоже красиво. Но в нем было что-то мелочное. Почему у нее такое равнодушное, такое надменное выражение?
Спокойствие глаз раздражало его. Они отталкивали его, посылали ему вызов, не таили в себе никакой страсти, никакого порыва. Он подумал о том, что Галлахер сказал ему о богатых еврейках. Эти темные восточные глаза, полные страсти, желания, огня. Почему он выбрал именно эти глаза? Он овладел собой и бросил беспокойный взгляд вокруг. Было что-то мещанское в хорошенькой обстановке, которую он купил в рассрочку для своей квартиры. Анни сама ее выбирала. Обстановка напоминала ему Анни. Это было слишком нарядно, слишком красиво. Мрачное отчаяние поднималось в нем, когда он думал о своей жизни. Удастся ли ему когда-нибудь удрать из этого дома? Пожалуй, уже поздно сызнова начинать жить, как Галлахер. Может ли он уехать в Лондон? За обстановку еще не заплачено. Вот если бы только он написал книгу и издал ее, это могло бы открыть ему дорогу. На столе перед ним лежал томик Байрона. Он осторожно раскрыл его левой рукой, чтобы не разбудить ребенка, и принялся читать первую поэму. Он остановился. Он чувствовал ритм стихов, как бы разлитый по комнате. Какая печаль! Сможет ли он написать так, выразить в стихах тоску своей души? Ему столько хотелось сказать, например, ощущения, которые он испытывал несколько часов тому назад, переходя Гретвинский мост. Если бы к нему вернулось это настроение. Ребенок проснулся и начал плакать. Маленький Уэндлер оставил книгу и попытался его успокоить, но ребенок заупрямился. Он принялся укачивать его на руках, крики становились пронзительнее. Он укачивал все быстрее, а глаза его уже читали вторую строфу. Напрасно! Он не мог читать, не мог ничего делать. Крики ребенка раздирали уши. Напрасно! Напрасно! Он пленник на всю жизнь. Руки его дрожали от злости. И, внезапно нагнувшись над лицом ребенка, он закричал: «Замолчи!» Ребенок, оцепенев от ужаса, на мгновение замолчал. Потом снова принялся вопить. Маленький Уэндлер соскочил со стула и стал бегать взад и вперед по комнате с ребенком на руках. Ребенок отчаянно орал, захлебываясь на несколько секунд и затем принимаясь снова. Тонкие стенки комнаты усиливали звук. Маленький Уэндлер пытался утешить ребенка, но вскрики становились все более судорожными. Взглянув на искаженное и вздрагивающее личико, он начал приходить в отчаяние. Он насчитал 7 закатывающихся воплей подряд и в ужасе прижал ребенка к своей груди. А если он умрет? Вдруг дверь открылась, и молодая женщина, запыхавшись, вбежала в комнату. «Что такое? Что такое?» — закричала она. При звуке материнского голоса вопли ребенка достигли пароксизма. «Ничего, Аня, ничего, он начал плакать». Она бросила пакеты на пол и вырвала у него из рук ребенка. «Что ты ему сделал?» — закричала она, глядя на него пылающими глазами. Маленький Уэндлер удерживал около минуты их близко, и сердце его сжалось от ненависти, которая в них светилась. Он пробормотал. «Это ничего, он начал плакать. Я не мог, я ничего не сделал». Но она не слушала. Она ходила по комнате, крепко прижимая ребенка и приговаривая: «Малютка, мой маленький, он испугался, мой милый. А-та-та, мое счастье, а-а-а, мамин козлик, а-а-а-а». Маленький Уэндлер почувствовал, что его щеки побагровели от стыда, и отодвинулся от светящегося круга лампы. Он слушал, как рыдания ребенка понемногу утихали, и слезы раскаяния подступили к его глазам.